Кабинет мэра города Кривочек Евгения Петровича Пересолина освещался лишь несколькими разнокалиберными свечками, расставленными в пластиковых тарелочках по столу. Свечки давали свет зыбкий, ненадежный. Полутьма скрадывала предметы, топила в себе углы, отчего кабинет казался гораздо меньше, чем был на самом деле. Ирка не находила себе места. Она то присаживалась к столу, то отходила к окну, за которым желтели полосы автомобильных огней на площади, то принималась прохаживаться вдоль темных стен. И куда бы она ни приткнулась, что бы ни делала, за ней неотрывно, пристально и молча следил Фима Сатаров, просто не сводил с нее глаз. И от этого ей было еще неуютнее и тревожнее. Никогда он ей не нравился, этот Фима Амфибрахий. Главным образом потому, что прекрасно Ирка понимала. Олег видит в Сатарове своего преемника в области всякого разного паранормального. И каждый раз, как только Фима попадался ей в поле зрения, или она вспоминала о нем, в сердце ее стукала безнадежно горькая мысль. «Олега скоро не станет». Ирка в сотый, наверное, раз прошлась по кабинету, присела на подоконник и стала смотреть в затянутую мраком стену, чтобы не видеть, как в темном стекле отражаются следящие за ней линзы Фиминых очков, в которых приплясывали свечные огоньки. И внезапно в ушах у нее тонко зазвенело, сердце замерло, очередная мысль об Олеге «Где он? Что с ним?» вдруг прозвучало много отчетливее, словно подпрыгнула. Она охнула, взявшись руками за грудь. Фима тут же встрепенулся. «Почувствовала, да?» — жадно спросил он. «Будто позвал, да?» «Чего тебе от меня надо?» — не выдержав, сорвалась Ирка. Но Фима больше не обращал на нее никакого внимания. Он вскочил и засуетился. Дернувшись туда-сюда по кабинету, он выбежал в коридор, даже не захватив с собой свечку. Ирке страшно было оставаться одной, и, взяв теплую колбочку свечи, она последовала за ним. Амфибрахий ориентировался в темноте свободно, попросту не замечая ее, будто видел не реальный мир, а нечто иное, изнаночное. Некоторое время он метался по коридору, словно что-то ища, а потом вдруг замер, прислушался или пригляделся к чему-то, удовлетворенно проговорил «Ага!» и рванул в соседний кабинет.
«Что происходит?» — крикнула Ирка.
Но Фима не ответил ей. Не зная, что ей еще делать, и не желая быть в одиночестве, и пытаясь хоть как-то объяснить себе странное поведение Сатарова, чтобы не было так страшно, Ирка поспевала за Фимой, изо всех сил стараясь не отставать. А он, Амфибрахий, развил бурную и непонятную деятельность. Он открывал двери кабинетов, фиксируя их в определенном положении при помощи стульев, открывал окна, напуская в помещение горьковатый от дыма холодный воздух. Раскладывал на полу попадавшиеся под руку предметы. Очень похоже было, что он конструирует схематическое подобие какого-то туннеля или канала. Этот туннель или канал получился довольно длинным. В завершении своей работы Фима влетел в туалет, широко распахнув в него дверь и подперев ее скамейкой, отодвинутой от стены. Затем, запрыгнув на батарею, попытался открыть окно. Окно оказалось запертым. Тогда Фима спрыгнул обратно, потряс головой и заозирался. В движениях его появилась растерянность. Верно, не изнаночное, неведомое никому, кроме него самого, потребовалось ему теперь, а вполне материальный предмет из этого мира, окутанного темнотой. Только сейчас, заметив Ирку, он попросил «А посвети-ка!» И когда она осторожно втиснулась в тесное, остро пахнущее хлоркой пространство туалета, снова крякнул свое «Ага!» и ринулся в угол, где стояла прислоненная к стене швабра. Этой шваброй он, торопясь, некоторое время неловко тыкал в окно, но вскоре, примерившись, ударил сильнее. Стекло треснуло, осколки посыпались наружу, и в помещение хлынул холод. Каким-то необычно сильным оказался этот порыв воздуха. Из разбитого окна нескончаемо потекли тугие морозные струи, мгновенно оледенив Ирке ноги, и пустое правительственное здание словно ожило. В темных коридорах и кабинетах застучали окна и двери, что-то забрякало, задвигалось, зашевелилось. Оправившись от приступа испуга, Ирка поспешила себя успокоить. Ничего удивительного, обыкновенный сквозняк. Однако где-то на задворках сознания родилась и окрепла мысль. Вовсе это не обыкновенный сквозняк. Это заработал сконструированный Фимой канал.
«Это поможет ему?»
— робко спросила она. «Определенно», — уверенно кивнул Амфибрахий Сатаров. Олега что-то точно толкнуло. Он поднял голову и вдруг почувствовал в себе силы встать полностью. И встал. А затем и пошел. И очень скоро сменил ломкий шаг на ровный и скорый бег.
«Теперь все будет хорошо?» — спросила еще Ирка.
«Еще нет», — ответил Фима. «Еще нужно самое главное». И Фима снова, кажется, перестал воспринимать ее. Будто опять переключился на иной режим, и темнота расступилась перед ним. Он побежал по коридору, заглядывая в каждый кабинет. Ирка отправилась за Фимой. Опасаясь повредить открывшемуся каналу, она внимательно смотрела себе под ноги. Сквозняк слышно гудел, змеясь по полу, странным образом взбирался на стены, вился по ним. Она нашла Фиму в одном из кабинетов. Он возился с офисным стулом на трех снабженных колесиками ножках. В тот момент, когда в кабинет вошла Ирка, он оттолкнул от себя стул со словами «Необходимо четыре колеса». Искомое количество колес обнаружилось у журнального столика, стоявшего здесь же. Фима взялся обеими руками за столик и пару минут очень сосредоточенно катал его по какой-то особой, ему одному известной траектории. Затем выпрямился и толкнул его в открытую дверь. Столик, постукивая своими колесиками, скрылся в коридорном мраке. И тотчас, сама по себе, со страшным грохотом захлопнулась дверь. И разом обрушились со стены застекленные рамки. То ли чьи-то портреты, то ли какие-то благодарственные письма. Разобрать конкретнее, что именно, оказалось невозможным, потому что поток воздуха от захлопнувшейся двери потушил огонек свечки.
«Это значит что-то плохое?»
— раздался в кромешной темноте дрожащий голос Ирки. Амфибрахий Сатаров ответил не сразу.
«Кажется, да».
— пробормотал он. Наконец-то впереди показалась машина. Первый автомобиль за добрых 15 минут, пока охотник бежал по трассе прочь от города Кривочки. Бежал тяжело, несколько раз замедляясь до неровного раскачивающегося шага. Он был крайне измотан, охотник, и, увидев приближающийся автомобиль, не смог сдержать ликующего возгласа. Он остановился на середине дороги, размахивая руками. Автомобиль оказался громадным джипом, из тех, что, обладающие машинками помельче, пренебрежительно кличут сараями на колесах. И водитель был своему автомобилю под стать. Неправдоподобно здоровенный кавказец, шикарнейший, кучерявый и с сине-черной бородой, делавший его похожим на какого-нибудь древнего ассирийского царя. Охотник, истрепанный, измотанный, смотрелся в этом джипе, будто кот в великанском замке. «Куда собрался-то?» — осведомился водитель, разглядывая охотника с веселым удивлением. «Праздник, а ты бегаешь!» Тот неопределенно махнул рукой. «Да я же в обратную сторону еду, э?» — не отставал кавказец. «Ты ведь в Саратов бежал, а я оттуда...»
«Мне как раз в обратную и надо», — ответил охотник. «Ты не думай», — добавил он. «У меня деньги есть, отблагодарю. Много денег».
«Да не в этом дело. А чего такой? Побились, что ли?»
«Подрался», — не стал спорить охотник. «Еле ноги унес».
Водитель джипа оказался человеком участливым.
«Если помощь нужна», — сказал он, — «только намекни. Я этих шакалов, которые побили, немножко резать буду, э?»
Охотник промолчал. У него мелькнула мысль выкинуть кавказца из машины и ехать дальше самостоятельно. Или, скажем, сделать так, чтобы он больше никаких вопросов не задавал, чтобы превратился в бездушный и послушный механизм, управляющий автомобилем. Но ни на то, ни на другое у него сейчас не было сил. Надо было хотя бы несколько минут передохнуть. Но и этих нескольких минут у него, как тут же выяснилось, уже не было. Впереди, в свете фар, возник человеческий силуэт, бегущий им навстречу прямо посередине дороги. Охотник, узнав человека, охнул.
«Не может быть! Этого просто не может быть! Откуда у этого проклятого Тригрея столько энергии? Он ведь уже должен был, если не сдохнуть, так находиться при смерти.